Приветствую, братья и сестры. Снова рад быть среди вас. И хочу передать привет, пользуясь возможностью, от нашей семьи, от нашей церкви, чтобы мы всегда ощущали вот это единство Духа в одном теле, испытывали радость того, что мы все дети Божьи. Нас объединяет наш Спаситель. Это благословение для нас. Я буквально перед началом своей проповеди узнал, что у вас на эту тему проповедовали уже 4 проповеди. И я подумал, если бы я узнал немножечко раньше, скорее всего, я бы эту тему оставил. Она очень актуальна, очень полезная для наших душ, для наших сердец, для славы Божией, для единства в теле Господнем. Это тема прощения. Тема способности прощать друг друга. Давайте мы вместе с вами прочитаем это коротенькое письмо апостола Павла Филимону. И насколько нам хватит времени, я постарался как-то более объективно взять все эти мысли, которые здесь есть, которые Дух Святой положил в сердце Павлу, в тех обстоятельствах, в которых он находился, чтобы вот эти истины были способными проникнуть в нас. Если вы забыли те проповеди, которых брат проповедовал, из этого послания, я думаю, что что-то, может быть, Господь дополнит для всех нас. Итак, давайте прочитаем послание Филимону, все стихи, всю эту главу. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу Тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для Тебя, а теперь годен Тебе и мне». Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе». И по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой сердце мое. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю». А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. 30 лет назад здесь, в Долбунове, был резонансный такой случай, практически в этом районе. Одна молодая христианка возвращалась с вечернего служения, и прям недалеко от ее дома подкараулил один человек, наверное, звероподобный внутри маниакальных каких-то наклонностей. Он затащил ее в строящийся дом, в подвал. Это была поздняя осень, холодно, дождливо. Он надругался над ней. Он глумился над ней так, как хотел, и столько, сколько хотел.
После того, когда он утешил свою плоть, он решил избавиться от нее. Он ее избивал столько, сколько мог. Он брал ее за волосы и ударял ее в стену каменную, вот где там еще не штукатурено было. Он сломал ей нос, выбил много зубов, сорвал ей скальп. Потом пинал ее ногами, насколько возможно это было. Он ребра сломал. В общем, он не оставил на ней живого места. Несколько раз он ее закапывал в землю, чтобы точно убедиться, что конец. И потом он шел домой. Спокойно лег спать. Но Бог дал ей выжить. Я ее лично знаю. Когда ее привезли в больницу, вот ее мама как раз в тот день дежурила, она ее не узнала, что за тело привезли, месиво какое-то. Я не хочу останавливаться на всех подробностях. Я вот что хочу сказать в этой истории. Когда я ее встретил через несколько месяцев, Бог восстановил ее здоровье, хороший, скажу сейчас, забегая наперед, финал всего этого, Бог восстановил ее здоровье, сейчас она мама, по-моему, у нее четверо деток, у нее семья продолжает жить в Господе. Но когда я ее встретил, я у нее спросил, а что ты чувствовала? Что ты сейчас чувствуешь? Одно слово было, я его простила. Я смотрел на этого человека, ну, невысокого роста, щупленькая очень. Думал, человек, у которого нет богословского образования, нет наследия великих проповедников, дедов, отцов, которые могли бы наставлять ее. Не было ничего снаружи, но была огромная сила внутри под названием «Благодать Христа». Одно дело знать о прощении. Одно дело другим проповедовать о прощении, призывать других к прощению, понимать, что это огромная ценность. Вы знаете, совсем другое дело на самом деле уметь прощать. Реально уметь прощать. Я когда читал комментарий Джона МакАртура на это послание, он очень часто подчеркивал одну и ту же мысль. Вот небольшая цитата из его комментария. Он говорит, что в Библии есть один особый принцип, и он заключается в следующем. Вы никогда не будете больше похожи на Бога, чем тогда, когда прощаете. И это истина. Друзья, самое яркое выражение нашего богоподобия в том тогда, когда мы способны прощать других людей. Когда у нас есть внутри способность прощать. Там, где есть прощение, в семье, в церкви, там есть мир, там гармония, там радость, там свобода, там комфорт, там душевный покой, там радость. И наоборот, когда нет в семье прощение, когда люди не могут прощать друг другу, муж жене, жена мужу. Там разлад. То же касается церкви. Там всегда будет напряжение. Там всегда люди будут сторониться друг друга. Там всегда будет ужасная такая атмосфера, где даже посторонний человек, не зная внутри церкви какой-то проблемы или конфликта, он зайдет, он почувствует эту атмосферу накала. Писание призывает нас прощать. Писание призывает нас любить друг друга. Писание призывает реально показать в нашей вере то, что у нас есть. Мы не можем дать, чего у нас нету. Мы не можем поднять штангу 200 килограмм, 500 килограмм. Мы не можем выпить 100 литров сразу. Мы не можем перепрыгнуть через канаву 20 метров. Мы не можем вот так спонтанно заговорить на каком-нибудь там малазийском языке или еще что-то. То, чего у нас нет, мы не можем сделать. Поэтому то, что у нас есть, оно должно проявляться в нашей жизни. Это богатство. Это просто потрясающее богатство жизни верующего человека, когда он живет в общине. Я думаю, вы знаете контекст вот этого послания. Павел в это время находится в заключении. Он пишет из тюрьмы в несколько городов, в несколько церквей, наставления с заботой, любовью. Но вот что уникально, немногие люди удостоились личного письма, чтобы вот написать адресно. Плюс Дух Святой позаботился, чтобы целое послание, вот это письмо, оно оказалось богодухновенным, оказалось в Слове Божьем. И этой теме прощения посвящено вот это коротенькое, небольшое послание. Но оно настолько емкое и огромное по своей значимости, что каждый раз, перечитывая его, мы будем замечать все новые и новые истины, которые будут помогать нам формировать наш внутренний человек. Возвращаясь снова к этой же мысли, мы сейчас подойдем к тексту. Понимаете, друзья, есть вещи в христианской жизни, когда очень легко подделать. Можно подделать радость, можно подделать уверенность, можно подделать жертвенность, можно подделать дружбу, воспитанность, какую-то этику, какие-то другие вещи, которые вот в контексте или в субкультуре той или иной церкви происходят. Но вот чего нельзя подделать. Прощение, которое исходит от сердца. Можно сквозь зубы процедить, сказать «прощаю», но внутри этого не происходит. Вот это послание как раз-таки ориентировано на то, чтобы понимание прощения обогатило нас. И вот в этой славной переписке между Павлом и Филимоном обращение, кстати, не просто лично к нему. Он пишет также к жене. Он обращается к его, скорее всего, сыну и ко всей церкви. И если немножечко расширить угол зрения, я представляю, что сам Анисим, он принес это письмо. И это письмо должны были прочитать вслух в церкви. Возможно, Анисим стоял рядом, когда Филимон читал, или кто-то другой. Это очень интересно. Я хочу, чтобы мы поговорили сегодня о трех уроках, которые помогут нам увидеть суть библейского или христианского прощения. Мы поговорим с вами об основании, что есть основание или в чем основание нашего прощения. Если не будет основания, у нас не будет причин для того, чтобы прощать. Мы поговорим с вами о том, как прощать, как выглядит библейское прощение с точки зрения Павла в этом послании. И мы посмотрим с вами на то, зачем прощать, в чем наша цель, мотивация, почему я должен прощать, не просто хочу, я обязан прощать. Потому что так говорит Писание. Вот в этих трех уроках или в трех наставлениях этих библейских истин мы с вами сегодня побудем, чтобы Господь прославился в нас, понимая эти истины. Итак, во-первых, или первый урок, или первая истина о библейском христианском прощении – необходимо иметь правильное основание для прощения. Мы сейчас переходим к 5 стиху. Держите открытым перед собой текст. Во-первых, Павел говорит о том, что, или мы можем перефразировать, что необходимо иметь любовь к Иисусу Христу. Самое первое, самое важное, с чего начинается закладка фундамента в понимании, что такое прощение, это иметь любовь к Иисусу Христу. Мы живем с вами, друзья, в таком мире, который не умеет прощать, не любит прощать. Невыгодно прощать. Сердце человека, которое прощает, это слабаки. Это люди, которые похожи на тряпки, об которых ноги вытирают. Это те, которые дают слишком много повода для того, чтобы тобою пользовались. Поэтому что ценит этот мир? Гордость, независимость, жесткий отпор. Множество разных таких характеристик, когда человек понимает, вот эта граница, за нее не переступай, потому что будут какие-то проблемы. Если мы учитываем исторический контекст, это группа людей, которые были обращены из язычества. Они жили, росли, впитали в себя эту греко-римскую культуру, культуру надменности, культуру превозношения. И вдруг здесь. Если мы понимаем, что Филимон, некоторые комментаторы говорят, что он был пастором церкви, некоторые говорят, что в его доме собиралась церковь. А как бы там ни было, мы понимаем, что это была ключевая личность в Колосской церкви. И он был достаточно богатым человеком, влиятельным человеком. Павел очень по-доброму, уважительно к нему обращается. Это, скажем так, фигура в социальной прослойке была достаточно высокой. И зацепить его чувство гордости в этой ситуации было простым делом. Вот с чего начинается Писание. Должна быть любовь к Господу Иисусу Христу. Где она рождается? Как она рождается? Ответ очень простой. Именно в том месте, в той точке на Голгофе, когда человек переживает прощение со стороны Христа по отношению к себе. По-другому мы никогда не поймем. Поэтому Павел и начинает, зная, что у тебя есть любовь ко Христу. Это то основание, на котором я могу с тобой разговаривать. В другом каком-то понимании Филимон мог бы сказать, почему я тебя должен слушать? Кто ты такой, чтобы меня наставлять, учить, прощать? Ты был в моей шкуре? Ты знаешь, что я пережил? Ты знаешь, что я испытываю? Нет. Поэтому этот человек, он должен получить по заслугам. Павел понимал, что фундамент для прощения – это любовь. И она рождается и возрастает в силу нашего понимания, кто такой Христос. Очень много есть историй, о которых можно было бы говорить, где люди исповедовались и говорили об этом камне, который они носили в душе своей. Годами не могли простить обидчику каких-то мелких вещей. Может быть, нелестных каких-то слов, может быть, какой-то клеветы или невозвращенные долги какие-то, и люди просто жили с этим. Потом, когда они понимали вот эту взаимосвязь любви Господа к нам, полное прощение, моментальное прощение, чистое прощение, тогда приходил мир и покой в сердце человека. Или, по крайней мере, он начинал думать, почему я не прощаю? Так, первое, о чем мы говорим в нашем фундаменте, возможно, мы еще к этому вернемся, это любить нашего Господа. Во-вторых, здесь же рядышком, необходимо иметь веру в Господа Иисуса Христа. Посмотрите в 5 стихе. «Зная, что ты любишь Христа и веришь в Него». Я бы сделал здесь взгляд на то, что Павел намекает на суверенность. Ты веришь в Бога, ты веришь в Писание. Ты должен понимать, что все обстоятельства в жизни абсолютно и полностью контролирует Бог. Веришь ли ты этому? Подумайте о тех людях, которые есть в жизни нашей. Назову их нейтрально, неудобные для нас. Но они же не просто так магнитом притянуты к нам. Или ситуации, или события, которые в нашей жизни происходят. Но они же не просто спонтанно произошли. Есть замысел Всевышнего Бога, суверенного, который через миллионы и миллиарды обстоятельств в своем проведении приводит к тому или иному событию те или иные вещи, чтобы работать с нашим сердцем, чтобы наивысшим богоподобным проявлением в нас выразилась способность прощать. Теперь несколько исторических моментов, географических. Колосс, если вы посмотрите на карту, и Рим приблизительно были на расстоянии друг от друга 2000 километров. Самолеты не летали, пароходы туда не ходили, машины не ездили. Скорее всего, Анисим, который удрал от Филимона, он ушел пешком. Можно допустить, что, будучи рабом, да, на нем были какие-то знаки отличия, что он принадлежит кому-то. Ему нужно было как минимум где-то идти в толпе, замотавшись или в темное время суток. Ему нужно было пробраться. Шел достаточно долго. Я полагаю, что он думал затеряться в этом огромном мегаполисе. Я не знаю, сколько тогда было населения в Риме, но могу допустить от миллиона жителей. И теперь посмотрите. В этом огромном городе встречается с Павлом. Как? Вопрос, как? Может быть, Епафрас его встретил там. Он был в это время как раз рядом с Павлом на рынке где-нибудь или еще где-то, сказал: «Анисим, ты здесь? Пойдем, я тебя познакомлю с одним очень необычным человеком». А где он? В тюрьме сидит. Такой, чтобы я там рядом оказался вместе с ним. Вот подумайте о Божьем провидении в этих деталях. И там, знакомясь с Павлом, он уверовал во Христа. Удивительно. Такой сюжет только Бог может придумать. И вот Павел пишет Филимону: «Я знаю, что ты любишь Христа». Есть подтверждение. В то же самое время: «Я знаю, что ты веришь в Иисуса Христа». Но если ты веришь в Иисуса Христа, ты должен верить, что все обстоятельства, которые в данном случае произошли с тобой, с этим человеком, которого я тебе возвращаю, это Божий замысел, Божие провидение. Поэтому второе основание – это нужно верить в Иисуса Христа, доверять Ему, что люди, которые в нашей жизни есть, обстоятельства, которые происходят, находятся под абсолютным, полным Божьим контролем. Мы еще в 5 стихе с вами. Нужно иметь третье основание – любовь к ближним. Вот это наша взаимосвязь. Помните этот текст? Иоанн пишет в своем первом послании, 4 глава, с 20 стиха. «Кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Это очень сильные слова. Говорить одно, а испытывать внутри абсолютно другое. «Ибо не любящий брата, продолжает Иоанн, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Поэтому самовлюбленные нарциссы, эгоистичные люди, они никогда не смогут прощать людей. Если у них нет основания Христа в сердце, как бы человек ни пытался, откуда все эти фразы: «Я тебя прощаю, но вовеки не забуду», или «Всю жизнь помнить буду», или «При удобной возможности человек всегда напомнит». Вот это как раз-таки о том, что внутри человека нет этой жизни. Потому что тогда, когда поселяется Бог в сердца человеческие, Он с собой приносит всякую способность и всякую возможность жить правильно, отображая или выражая Его характер. Поэтому те, кто прощены, те сами призваны прощать. Так, во-первых, в нашем основании должна быть любовь ко Христу, вера во Христа или в Его суверенность, любовь к ближним. Смотрите, это естественное состояние. И 6-7 стих. Павел говорит: у нас должна быть общность веры. Вот здесь, понимаете, иногда нам кажется, что моя вера – это мое персональное дело. На самом же деле общность веры указывает на то, что мы зависим друг от друга. Я не могу своими чувствами распоряжаться, как я хочу. Один человек может расколоть всю церковь потихонечку из-за маленькой, казалось бы, детали, какой-то ссоры и непрощения. Это перерастает в негативные чувства, потом в клевету, потом подтягивается какая-то группа людей, единомышленников, потом они на самом деле в ком-то находят какие-то недостатки, они с этим соглашаются, и потом бамс, все. Или есть другой путь. Человек, который не прощает, он замыкается в себе, и он дистанцирует. Сейчас очень удобная возможность на расстоянии смотреть проповедь, никому не подотчетным, никто на тебя не влияет, никто тебя не отлучит от церкви, никто ничего не сделает такого. Ты сам себе, господин и хозяин. Но когда мы в общности, я понимаю, я не могу жить с таким состоянием. Рядом со мною люди, которые нуждаются в прощении. Возможно, когда-то я стану на тот путь, когда я буду нуждаться, чтобы меня простили. И вот собирательно апостол Павел делает все эти вещи, чтобы показать Филимону: Филимон, у тебя все это есть. И ты можешь простить, и ты должен простить. Итак, первый наш урок, или первая истина о прощении. Необходимо иметь правильный фундамент для того, чтобы прощать. Если этого нет, и вы это чувствуете и понимаете, вы никогда не сможете прощать. Вторая истина или второй урок для того, чтобы прощать, нам необходимо знать, как прощать. Из чего выглядит само это прощение. Восьмой стих. Прощать нужно без внешнего давления. Оно должно быть естественно. Вот если вы посмотрите быстро на 14 стих, Павел говорит: «Хочу, чтобы твое доброе дело было невынужденным. Я не приказываю тебе». Я не хочу, чтобы ты это сделал по моему повелению или из-под палки, как выражаются некоторые. Я хочу, чтобы это было добровольно. И я не хочу, чтобы ты был хорошим только тогда, когда у тебя нет выбора. Потому что читают это письмо в собрании, ты стоишь, и все понимают: ну, Филимон, давай, что ты сделаешь? Поэтому библейское прощение, оно должно происходить изнутри абсолютно естественно. Во-вторых, 9 стих. Прощать нужно с любовью. По любви прошу. То есть в этом прощении должна быть любовь. Мы уже говорили с вами, да, что культура того времени, она бы Анисима не простила. Все очень предсказуемо работало. Сбежал раб, его поймали. В лучшем случае наказали, в худшем казнили, чтобы другим рабам было неповадно. Все, так бы закончилась его жизнь. Да, если бы это был ценный раб, например, врач, или учитель, или какой-нибудь инженер, ну, возможно бы по-другому с ним поступили, потому что это важный был бы какой-то человек. Рабы были не только, которые за плугом ходили, или колодцы копали, были... Такие попадали, как трофеи на войне, достаточно образованные рабы, ценные рабы, которые стоили очень, очень дорого и были необходимыми в семье. Так вот, прощать с любовью, мы знаем, что такое любовь агапы. Я много не буду об этом говорить, но давайте вспомним, что это всегда одностороннее решение. Это всегда то состояние, когда включается импульс: я готов это сделать. Минимум чувств. Некоторые люди думают, мы сейчас об этом поговорим через буквально несколько секунд, некоторые люди думают, что здесь должно быть, ну, какой-то эмоциональный всплеск или восторг. Представьте эту сестру, о которой я говорил, которая простила своего насильника. Я думаю, она до сих пор живет с осознанием того, как начиналась ее молодость. Если она до сих пор живет здесь, и поглядывая на тот дом, я не думаю, что она забыла это. Но ее сердце свободно. Потому что в ней было библейское прощение, способное простить. И простить односторонне. Даже тогда, когда... Вот это чудовище не способно было попросить прощения. Еще один важный момент, говоря о том, как прощать. Прощать с полным принятием. Я рад, что у вас появился вопрос о том, прощать значит ли доверять. Я хочу здесь, чтобы мы остановились и немножечко поговорили о некоторых условностях. Вот в чем иногда бывает путаница. Люди думают, если я прощу сейчас, ну, к примеру, да, чтобы упростить какую-то ситуацию, если я прощу человека, который постоянно у меня занимает деньги в долг и не возвращает, это же будет до бесконечности. Иногда можно услышать: ты же христианин. Я у тебя что, ну, как у брата прошу, дай денег. Этот брат отвечает: ну, я тебе уже давал, а ты не возвращаешь. Ну, дай мне, надо, у меня трудности, вот, выручай. Ты что, не прощаешь? Вот подходит к этой точке, когда прощение и доверие меняют абсолютно разные акценты. Если в этой ситуации любящий Бога христианин, способный прощать, он скажет следующее. Я тебя прощаю. Да, не продолжайте, да, всю жизнь буду помнить. Я тебя прощаю, но я тебе не доверяю, потому что ты врешь. Ты обманываешь постоянно. Ты берешь и не возвращаешь. Поэтому сердце христианина в этом вопросе свободно. Он не подает на него в суд. Он не поднимает какие-то проблемы внутри церкви. Он берет эти убытки на себя исключительно, но с этим человеком дел не имеет. Он продолжает с ним общаться. Он его любит как человека. Он понимает, что это несчастный человек. Его жизнь испорчена в каких-то аспектах. Это его трудности. Но сердце того, кто прощает, оно свободно. Видите, появляется небольшая граница. Но когда Павел говорит Филимону, прими его, прости и прими его. Павел здесь не говорит о том, что отпусти его на свободу, закрой глаза на все проблемы. Ничего подобного. Человек, который пытается восстановить отношения, он должен как минимум три вещи сделать или должны проявиться у него. Он должен быть внутренне изменен. Во-вторых, он должен осознать или раскаяться в том, что он сделал. Он должен понимать, что это был нанесен какой-то грех, какие-то проблемы в отношениях с человеком, что бы это ни было. И третье. Он должен быть готов понести наказание или нести какие-то последствия. Вот почему Павел отправляет Анисима обратно. Если бы Павел не заметил в Анисиме перемены, смысла большого не было бы Павлу просто очень убежденно, очень целенаправленно брать этого человека и отправлять его обратно. Павел был убежден, что Анисим стал истинным христианином. Откуда мы это знаем? 10 стих. Павел говорит, сын мой, которого я родил в узах моих. Павел был свидетелем его возрождения. Павел видел, что это стал новый человек. А Павел был убежден в том, что Анисим на самом деле раскаялся. Возможно, они об этой ситуации очень долго говорили. И Павел услышал то, что он понимает, что он сделал. Третий фактор, который очень сильно убедил Павла, в том, что он подключился в служении Павлу. 13 стих, да, он стал пригодный для служения. Мы не знаем деталей, как долго Анисим был с Павлом, но тем не менее мы видим, что Павлу удалось увидеть в этом человеке эти перемены. Поэтому, друзья, хочу, чтобы мы понимали, если человек, который нанес нам оскорбление, разного рода. Мы сейчас поговорим немножечко попозже об этом. Мы должны увидеть в нем перемены. Или человек должен подтвердить, что его репутация снова восстановлена. Вот тогда могут быть восстановлены взаимоотношения. Но прощать обязаны в любом случае. Даже если у нас не просят прощения. Даже если в нашей жизни нет каких-то эмоций или чувств, или нам, может быть, в чем-то невыгодно, мы обязаны односторонне, полностью, безусловно, простить обидчика, который нанес нам какие-то, скажем, мягко неприятности. И еще, говоря о том, как прощать, 18-19 стих. Прощать нужно так, чтобы быть готовым или способным понести те или иные убытки, которые нам нанесли. Что касалось самого Анисима, возможно, он разрушил всю систему или какую-то часть того бизнеса, который был у Филимона. И он понес какие-то убытки. Павел об этом говорит. Если он что-то украл, сбежал, прихватил с собой что-то, что-то, может быть, на что ты рассчитывал, его, полагаясь на его труд, оно остановилось. Я возмещу, я готов это возместить. Поэтому мы готовы сами это возмещать. Если в этом была, не знаю, может быть, унизительное действие со стороны Анисима в адрес Филимона, например, разрушил его репутацию из-за того, что он убежал. Что могли в церкви подумать? От хороших Господь не убегают? Если ты хороший хозяин, то почему этот человек убежал? Можно говорить о том, что он плохой, захотел свободы какой-то. Там могла быть какая-то клевета. До того, когда он убегал, он мог кому-то предупредить и сказать, что я ухожу, больше не могу терпеть этого человека. Филимону на самом деле было это проблемно и тяжело. Это тот риск, который должны понести в этом прощении. Есть вещи или шрамы после каких-то серьезнейших конфликтов, которые не смываются, не рассасываются, не исчезают. И все будут понимать, что конфликт между этими людьми, например, он достаточно глубокий, тяжелый и имеет долгосрочные какие-то последствия. На самом деле, я уже немножечко раньше говорил, что риск в том, что другие могут увидеть и воспользоваться этим. Если ты слабак, ты прощаешь, ты готов все это нести, так тебе и надо. Некоторые будут пользоваться всем этим во вред тебе. Все это, если взять вместе, поместить в какую-то одну ситуацию в вашей жизни, вы заметите, что в том или ином аспекте нашей жизни мы переживаем подобное напряжение. В том или ином аспекте нам приходится пропускать через себя эмоционально настолько большое напряжение, что кажется, что мы не выдержим. И вот это тот момент, тогда, когда мы можем и должны проявить богоподобие, способность прощать. У нас должно быть основание. Мы должны знать, как прощать. Не просто отмахнуться и сказать «прощаю». И еще один момент. Третий урок или третья истина. Необходимо понимать, зачем прощать. Или цель. Если взять все это вместе, мы, друзья, с вами будем понимать, что прощение – это не просто потушить пожар напряжения в отношениях. Прощение – это уникальнейшее Божье действие в жизни каждого человека. Для того, чтобы через нас выражать Его славу в отношениях внутри Церкви. То, что нас объединяет, это главенство Отца, Дух Божий, живущий в наших сердцах. Это способность жить вместе. Я не знаю, говорил ли я о вашей Церкви, возможно, говорил. Я часто говорю и у нас, и в любых каких-то других возможностях. Посмотрите на контингент Церкви. В каких других случаях мы бы были вместе? Может быть, сильные были бы рядом с сильными, богатые с богатыми, образованные с образованными, музыканты с музыкантами. И вот и то не в этом помещении. Пьяницы с пьяницами, да, там вот по интересам бы кучковались. Так живет мир. Но иметь долгосрочное общение под одной крышей – это благодать того, когда Бог нас объединяет. И причина, почему церковь может жить долго, это способность прощать друг друга. Это не тогда, когда люди цепляются за какие-то шероховатости, недостатки характера, поведения, начинают вести человека к церковной дисциплине. Это способность на себе нести те убытки, которые ты можешь нести ради блага и атмосферы в церкви. Поэтому у нас есть фундамент. В этом мире нет фундамента. Этот мир при малейшей какой-то трудности семьи рушится, дружба разрушается, страны ссорятся, мир воюет. Потому что категория, понятие прощения, она отсутствует. Этого файла просто нет. У нас есть инструкция, как прощать. Так вот, третий урок. Зачем прощать? это модель, что мы можем видеть, кто прощает. Это должно нас ободрить. Вот мы переходим 20 стих, первая часть его. Смотрите, Павел говорит, так, брат, очень ласково, очень конкретно называет своего сотрудника, друга во Христе, брата Филимона, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Вот это вот слово, если вы почитаете комментарии, или есть у вас подстрочник, или вы немножко понимаете греческий язык, вы увидите, что корень слова «воспользоваться» и слово «анисим» на греческом языке, они одинаковые. Другими словами, зачем прощать? И Павел говорит, будь полезным в деле Господнем. Там игра слов. Вот кто-то в лице Анисима был бесполезный, но когда он пережил возрождение, я возвращаю его, и он стал полезным. И теперь ты, Филимон, простив его, будь полезным. Не знаю, как вы, но я скажу о себе. И, может быть, наблюдаю за другими людьми. Нет большего мира и радости в сердце, чем осознание того, что ты можешь быть полезным в руках Божьих. Осознание того, что Бог может употребить тебя для созидания церкви или в какой-то части служения на том или ином участке, чтобы употребить тебя, и ты как этот хороший, полезный механизм, прочный, надежный, функционируешь постоянно и постоянно и постоянно. И с другой стороны, нет более несчастных христиан, у которых хороший интеллект, есть здоровье, время и возможности, проживают впустую свою жизнь. Потому что в какой-то сфере жизни, возможно, в вопросе непрощения, заблокировали свое сердце для Господа, и Бог ими не пользуется. Так вот, Павел говорит не просто о фундаменте, не просто о том, как прощать, чтобы каждый христианин понимал, зачем прощать. Если я не прощаю, я перестаю быть полезным Господу. Живи с тем, что тебя кислота непрощения внутри будет разрушать. Живи с этим состоянием, с этим камнем внутри своего сердца всю свою жизнь. Но ты будешь непригодный к делу Господнему. А Павел, наставляя Филимона и всю церковь, кстати, снова повторюсь, в том, чтобы он был полезным. И в чем здесь польза? Я хотел бы привести, может быть, там, 3 или 4 фактора, но я приведу просто один, который мне бросился в глаза, очень такой ценный, по крайней мере, вот в этом же послании. Мы иногда, когда читаем начало послания или заключительные стихи, приветы, которые передают в послании, мы уже понимаем, там нет ни богословия, ни ценностей, но я заметил, что вот, по крайней мере, в этом послании есть огромная ценность и вот сильный, сильный намек на вот эту общую тему прощения, которую Павел здесь делает. Посмотрите, приветствие. «Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марка, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». На кого бы вы обратили здесь внимание? Какая здесь интересная личность появляется? А? Марк? Димас, Марк. Молодцы, всех перечислили. Знаете, на кого я обратил внимание? На Марка. И знаете почему? Павел передает привет Филимону от тех людей, которых Филимон знал. Но он не просто их знал, а он знал отношения Павла и Марка когда-то в прошлом. Если мы вернемся в Деяния апостолов, что мы вспомним? Что у Павла с Марком или из-за Марка с Варнавой были напряженные отношения. И они не просто посмотрели на эту ситуацию и сказали, ну, ты видишь так, я вижу так, давай, брат, разошлись и все. Там вот тоже очень сильное греческое слово, где сказано, между ними произошло раздражение. И вот этот вот глагол, который указывает на продолжительное действие, говорит о том, что они просто, я скажу попроще, ругались. Павел убеждал, что его брать не надо, а Варнава говорит, возьмем его. Павел говорит, что он предатель, он молодой, он трус, для него это не будет пользой. Другие христиане будут брать с него пример, не надо его брать. Варнава, возможно, говорил, дай ему еще один шанс. Вот были причины, вспомни себя молодым. И вот это вот, я полагаю, перепалка была между ними очень конкретная, долгая и безрезультатная. Павел ушел, взял себе другого, помните, Силуана, и Варнава взял Марка, ушел. Потом Марк появляется в одном послании, в этом письме. О чем это говорит? Филимон, я тот человек, который научился прощать. Я тот человек, у которого есть основания для прощения. Потому что я был негодным, я гнал церковь. Я был ужасным человеком, который гнал детей Божьих, но прощен, но помилован, но возлюблен Христом. И теперь я знаю, что такое любовь во Христе, прощение во Христе. Это мой фундамент. Более того, я знаю, что все эпизоды в жизни, ими всеми управляет Христос. И прощать нужно с любовью. Прощать нужно односторонне. Прощать нужно безусловно. Прощать нужно постоянно, до 70 раз. Одну и ту же проблему просто приносить на алтарь Божий и говорить, Господи, дай моему сердцу свободу. Я хочу быть свободным, прощаю этого человека. Дай мне любовь к этому человеку. Дай мне восстановить отношения с этим человеком настолько, насколько это возможно. Это наивысшее проявление богоподобия нашего. И вот здесь появляется Марк. Как вы думаете, простил Филимон? Было бы странно, если бы сказал, убирайся вон отсюда, иди откуда пришел, и вся церковь бы просто... Вот это да. Я уверен, что он простил. Павел знал его. Возвращаемся немножечко на пару секунд в начало послания. Он говорит, тобою утешены сердца. Филимон был миротворцем, миролюбивым человеком. Живым человеком. Но в нем был вот этот вот необходимый фундамент для прощения. Все, что ему нужно было, просто понять, как простить и зачем простить. А простить для того, чтобы ты стал примером для других. Для твоей жены. Для твоих детей. Если твоя жена слышит, что ты приходишь в собрание или после церковного совета, или еще после каких-то мероприятий, и начинаешь говорить в адрес каких-то братьев какие-то нелестные слова, она твоими глазами и ушами будет воспринимать, твоим сердцем чувствовать и отношения выстраивать к тому человеку. И он потом знать не знает, почему сторонится человек ко мне, хотя у нас никаких напряжений не было. Дети, когда слышат, когда родители говорят о каких-то церковных вещах, упоминают какие-то имена и начинают там навешивать разные эпитеты этим людям или какой-то семье, или с ним не дружи, туда не ходи. Что они впитывают? Какую модель? Не прощение. Одну цитату хочу прочитать. Может быть, вы ее слышали. Томас Ватсон пишет. Нам не нужно взбираться на небеса, чтобы посмотреть, прощены ли наши грехи. Все, что нам нужно, это заглянуть в наши сердца и посмотреть, способны ли мы прощать других. Если мы можем прощать, тогда нет ни одной причины, чтобы сомневаться в том, что Бог простил нас. Вы помните из Нагорной проповеди, когда Господь учил в молитве так называемый «Отче наш»? И когда она заканчивается, Господь говорит, «Итак, если вы будете прощать, будут прощены грехи ваши. Если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам грехов ваших». Это не значит, что возрожденный потеряет спасение. Но это значит то, что отношения Дитя Божьего с Богом Отцом нарушатся. И они никогда не восстановятся, если в этой горизонтали человек не простит. У вас есть ваш собственный Анисим? Подумайте о таких людях. Может быть, это люди из вашего прошлого детства. Может быть, это тети, дяди, родители, дедушки, бабушки, которые плохо к вам относились, которые били вас, которые, возможно, нанесли вам какую-то травму. Их давно нет. Вы не можете с ними пообщаться, вы не можете услышать от них слов прощения. Но вы живете с этим, у вас есть какая-то модель в отношениях с людьми или в семье. Возможно, какая-то измена, возможно, предательство в отношениях, возможно, клевета, что угодно. Я думаю, у каждого из нас есть какие-то анисимы, которых нам нужно простить. Для одной цели – быть полезным в руках Господа, являть эту славную, дивную благодать в жизни церкви, в жизни семьи, влияя на это общество. У нас есть наивысшая модель прощения. Ни Филимон, ни Павел, ни Варнава. Христос. Люди еще могут прощать людей каким-то образом. Должны или умеют. Подумайте о Христе. У Него не было ни одной причины прощать нас. Мы не думали об этом и не хотели. Это было односторонним действием в наш адрес. Это не убытки, которые Филимон понес из-за Анисима. То оскорбление, которое мы нанесли Сыну Божьему или самому Триединому Богу, ни с чем не сравнимо. И Он приходит в наш мир, берет на Себя человеческое тело, проживает всю эту жизнь в теле, подвергая Себя всякому страданию, боли, оскорблению ради одной цели, чтобы примирить нас с Отцом. Евангелие – это Евангелие примирения. Это разобщенность, которая произошла между человеком и Богом. Ее восстанавливает Христос ценой унижения, ценой позора, ценой разлуки с Отцом. Если сейчас наша борьба в том, чтобы стремиться к Богу, достигать Бога, то борьба Христа была в том, чтобы не потерять Бога Отца. Вот в чем его была борьба в Гефсимании. Ради нас. Возможно, люди, которые не умеют прощать, либо через мутные очки смотрят на Голгофу, на крест Христа, либо вообще смотрят не в ту сторону. И те, кто могут прощать, они знают, что сами прощены. Это благословение. И хочу, чтобы каждый из нас, кто называется Детем Божьим, мог прощать, прощать от сердца. Если не было ситуаций, возможно, они будут. А если были, пусть они будут хорошим уроком для нас. От тех людей, которые нас окружают, простые эти истории, которые происходили здесь, в нашей местности, люди, которых мы можем узнавать, способны были это сделать. Самая наивысшая ценность – это наш Господь Христос. Давайте мы помолимся Богу, прославим Его. Господи Боже наш, нет подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Нет никого, кто мог бы так любить грешника, как Ты. Мы даже себе не представляем, насколько мерзостны мы в очах Твоих, когда мы жили без Тебя, когда ходили своими путями, когда утверждали свою жизнь, когда в гордости и в надменности друг над другом утверждали свое какое-то гнилое царствие, прямиком мчались в ад и не понимали того, той опасности, которая нас ожидает. очень благодарны Тебе, Отец, за Сына Твоего Иисуса Христа, который позволил, чтобы Его казнили ради нас, который позволил подвергнуть Себя позору ради нас, чтобы примирить нас с Тобою. Благодарим Тебя, Отец, что в это утро Ты напоминаешь нам из Слова Твоего о том, каким должно быть христианское прощение. Укорени в нас Слово Твое, Господи. Пусть те истины Писания будут в сердце нашем глубоко, прочно и эффективно, и в жизни практической пусть оно выражается. Все мы люди, у всех у нас есть свои слабости. Нам трудно прощать, потому что мы высоко ценим себя, мы не позволяем, чтобы кто-либо касался той ценности, которую мы сами себе нарисовали. Многие из нас могут жить годами в обиде, в непрощении, в злобе, в ненависти, в зависти, в злорадстве, сами себя съедая изнутри. Но Ты научаешь нас о том, что у нас должна быть эта любовь, которая пришла с небес. Это главное условие, главное основание. Учи нас прощать, Господи. Мы любим Тебя. Мы доверяем Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за Твою суверенность. Всеми деталями, всеми событиями в мире управляешь Ты. Всякая трудность, которая приходит в нашу жизнь, выявляет нашу веру, то, что скрыто внутри, от глаз человеческих, но не от Твоих очей. Спасибо Тебе, Боже, за этот пример Филимона, Анисима, за участие Павла, за этих людей, которых мы знаем, которые окружают нас, которые являются огромным наглядным пособием, как нужно прощать и для чего нужно прощать. Работай с нашими сердцами. Мы здесь на земле, мы хотим проявлять, Господи, подобие Твое. Самое яркое выражение – это способность быть добрым, способность прощать. Благослови моих братьев и сестер, пусть эта церковь будет благословена Тобою. Те, кто в ссоре, те, кто во вражде, приведи их, Господи, к миру. Те, кто тверд в вере, Господи, утверждай их, пусть они будут миротворцами. Благодарение Тебе за истины Твои. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Во имя Христа, благословенного нашего Бога и Спасителя. Аминь.